снова художник. Ты не находишь это забавным?» Проповедник не сводил взгляда с моего лица.
«Не нахожу», — буркнул я, заметив, что Натан прислушивается к разговору, пока Шука разрушает фигурой дверной замок.
«А между тем у нас злодей-художник второй раз подряд за неполный год».
«Там, на чертовом мосту, вообще-то был демон».
«Господи, спаси! Как будто ты знаешь, кто будет здесь. Может, сам ве...»
«Заткнись!» — хором сказали мы с Натаном, и я добавил. «Сколько раз тебе можно говорить? Не надо называть имена демонов в темное время суток!»
«Да на кой черт мы им нужны?» — беспечно отмахнулся тот. «Мне думается, что...»
«Слушай, проповедник, ты уже надумал на целую неделю вперед. Теперь будь так добр, помолчи!»
Шука не собирался быть дипломатичным и при каждом случае напоминал старому пеликану про его прокол.
«А еще лучше побудь тут. Иди к одушевленному. Он как раз бродит под окнами».
«Он бродит под окнами, потому что надеется, что Натан сбросит ему под ноги еще пару человек. Я лучше останусь здесь».
«Готово», — сказал цыган, распахивая дверь.
«Не лезь, он хороший фехтовальщик».
Натаниэль схватил его за плечо, отодвинул назад и нырнул во мрак первым, держа руку на шпаге. Меризи в доме мы не обнаружили, но заспанный слуга сказал, что господин ночует в палатах торговой общины, где заканчивает работы по росписи трапезной, прежде чем отправиться в поместье покойного господина Джанни ди Веруццо. Нам пришлось еще вдоволь побегать по городу, прежде чем мы добрались до художника. Тут было темно, одуряюще пахло краской, химическими солями и растворителями, так что я подумал, как можно ночевать в таком помещении и не чокнуться к утру хотя бы от видений белых чертей, которые обязательно будут скакать по стенам, если хорошенько нанюхаться подобной дряни. В темноте я уронил стоявшую возле стены вешалку. Она грохнулась на пол, и Шука ругнулся. Почти тут же стукнуло огниво, вспыхнул фитилек масляной лампы, и свет затопил помещение, стены которого были расписаны китами, дельфинами, нарвалами, спрутами и прочими морскими гадами. Среди чудовищ, надувая паруса, сновали бочкообразные, пузатые торговые парусники. Меризи уже сидел на расстеленном в углу одеяле, босой, в рубашке с расстегнутым воротом, и держал в одной руке дагу, быстро отходя ото сна. Сперва он не узнал нас, увидел Ланса, на его лице промелькнуло облегчение, которое тут же сменилось недоумением, а потом и яростью.
— Мессера, не кажется ли вам, что ваше присутствие здесь неуместно? — зло спросил он, затем увидел в руках неугомонного Шука обнаженный фальчион. — Понятно. Надо думать, что в середине ночи вы пришли не для того, чтобы говорить о преимуществах растительного масла над яичным желтком, гении Микотта и особенностях наложения пигмента на влажную штукатурку.
Разговор об алтарных фресках Дуччо и маэстро Чимабузо тоже отложим на потом, — произнес я. У нас есть несколько вопросов, господин художник.
Меризи уже был на ногах, вооруженный рапирой.
«Не знаю, чем я вам досадил, но право рад буду прикончить некоторых из вас, мессера».
«Мне твоя жизнь ни к чему», — Натан выступил вперед. «У меня украли кинжал, и я ищу его. Именно поэтому мы сюда пришли».
Секунду придворный живописец его светлости смотрел на стража непонимающе, затем усмехнулся.
«Мессера, вы не похожи на пьяных, но несете какой-то бред. Я-то тут при чем?»
«Потому что ты с этим связан», — сказал Шука. «Шука, не гони коней», — поморщился я.
«Гнать коней? Дайте я проткну ему ногу, а потом возьмем его тепленьким. Хромым-то не больно поскачешь. И он нам все выложит», — не унимался цыган. «Спешу заметить, так, на всякий случай, что кинжалу я предпочитаю дагу. Так что катитесь к черту, мессеры, или нападайте. В любом случае, мой сон вы уже испортили». «Кстати, а что думает насчет вашей кровожадности герцог?»
Меризи посмотрел на Дитрабия.
«Он не знает, что мы здесь».
«Так я и понял», — сказал тот
и внезапно сделал шаг назад, опустив рапиру.
«Но прежде чем мы все расстроим его светлость кровопусканием, Хоть кто-нибудь из вас сообщит мне, отчего вы пришли за вашей железкой сюда?»
«Деньги вывели», — ответил Дитрабиа и щелчком большого пальца отправил монету Миризе. Тот ловко поймал ее, бросил мимолетный взгляд.
«В городе полно людей, которые занимаются живописью, но из всех вы выбрали меня. Да, это моя краска. Я сам ее смешивал», — он ткнул пальцем в кита. «И это мои деньги. Как они к вам попали?»
«Ну и кто из нас был прав, господа?» — мрачно вопросил Шука и вновь повернулся к Миризе.
«То есть ты признаешься в том, что я затеял авантюру с кинжалом? Черта с два, мисс Сара! Я признаюсь в том, что это моя краска, а, соответственно, это флорин, который когда-то лежал в моем кошельке. И мне интересно, где вы его нашли?»
«У тех, кто выполнял работу, Джузеппе, и похитил кинжал», — ответил ему Дитрабиа. «Это монета из их оплаты».
«Да, значит, хорошо, что она ко мне вернулась».
Миризи кинул ее на свою лежанку и убрал рапиру в ножны.
«Это мои деньги. И вчера, точнее, уже позавчера, я оплатил ими часть своего долга».
«Хочешь убедить нас, что мы пришли не по адресу?» — глумливо произнес Шука.
«Отнюдь. Как раз по адресу. Не будь меня, откуда бы вы узнали, у кого следует искать? Я собираюсь составить вам компанию, раз уж вы испортили мой сон».
«Кому ты отдавал деньги, Джузеппе?» — нетерпеливо прервал его Дитрабиа.
«Разве я не сказал?»
— удивился художник, натягивая штаны и не обращая внимания на то, что Шука до сих пор не убрал оружие.
«Оплатил старый карточный долг. Пришлось отдать сущую безделицу 100 полновесных флоринов барону Диармани, которому внезапно срочно потребовались деньги, а его люди оказались слишком настойчивыми. Так что я с радостью покажу вам, где он живет».